они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
В Латвии в этом году зафиксирован заметный рост случаев лептоспироза, инфекция, о которой обычно вспоминают редко. Если в прошлые годы речь шла о нескольких заболеваниях за сезон, то теперь цифры выросли кратно, и ветеринары уже говорят о тревожной тенденции. Почему это происходит, как распространяется лептоспироз и почему ветеринарное сообщество призывает к осторожности? Сегодня в программе «Дикая натура» мы по-простому разберемся, что это за болезнь, где подстерегает опасность, как защитить себя, своих питомцев и на что обращать внимание, чтобы не пропустить первые сигналы. Меня зовут Дмитрий Шандро, а моя собеседница – ветеринар маленьких животных в клинике при Латвийском университете бионаук и технологий Вилма Черникова. Вилма, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, слово «страшное» – лептоспироз, как правило, ну, кроме того, что все им нам угрожают, мало кому что-то говорит. Давайте начнем вообще с того, что это такое.
Ну, если совсем так просто, то лептоспироз – это инфекция. Инфекция из-за бактерии лептоспиры. Обычно, когда мы говорим «бактерия», то первое, о чем мы думаем, это коки или палочки, но лептоспира – это не кок и не палочка, это отдельный вид спирохета, такого спирального образа бактерия, которая тогда проникает в организм, и из-за этого получается инфекция.
Какие животные чаще всего являются источником инфекции? Упоминается, что это грызуны. Крысы, мыши, в общем-то, это даже называют периодически крысиной болезнью.
На самом деле лептоспирозом может болеть все теплокровные животные, но как резервуар, да, так и есть. Это грызуны. Она распространяется среди грызунов, и от грызунов уже заражаются собаки. Также это может переноситься и на котов, на лошадей. И что самое опасное, лептоспирозом может болеть и человек. Это в этом самая большая опасность, что это не только опасно для наших питомцев, но и для нас.
А как это заболевание распространяется среди самих животных? Как они заражаются? Это какой-то вирусный вариант, там, воздушно-капельный путь? Это бытовой контакт, вода, корм, когда кусают друг друга? Каким образом?
Это больше не таким прямым контактом, но больше через мочу. Грызуны живут где-то в своей среде и заражают больной мочой почву, пространство, где они живут, и туда тогда уже от почвы, от воды заражается человек или собака, например. И в этом году, к сожалению, такие неблагоприятные для нас обстоятельства, но благоприятные для лептоспироза. Лептоспира, она очень любит темноту, влагу и тепло. И в этом году у нас такое лето как раз и получилось. Очень много было дождей, мало солнца. И так как не было солнца, эта лептоспира очень легко выживает. И при благоприятных обстоятельствах она может выживать в среде даже до нескольких месяцев.
А если пофантазировать на тему теории заговора, а может быть и не пофантазировать, а так оно и есть, ведь, опять же, этим летом были и сюжеты, и были жалобы на полчища, например, крыс в той же самой Риге. Можем ли мы говорить о том, что причиной такого вот, такой вспышки лептоспироза может быть как раз-таки какое-то странное увеличение количества грызунов?
Вообще, в целом, я хочу сказать, что большинство инфекционных заболеваний, они имеют такую как цикличность. И этот лептоспира, она ничего нового нету, и раз в каких-то 7-10 лет эти вспышки происходят. И так получилось, что это произошло в этом году. И возможно, конечно, это связано с тем, что грызунов все больше и больше, плюс С началом осени, с началом зимы грызуны, они перемещаются более ближе к домам, к каким-то хозяйственным постройкам, если мы говорим про загород. Ну, в парках, в городе, конечно, они живут постоянно, да.
Если мы попробуем составить такой, ну, небольшой условный топ, поскольку, ну, наверное, такие классические сельскохозяйственные животные для городских жителей не столь актуальны, все-таки в городах это больше всякие собаки и кошки, но тем не менее, какие из домашних животных наиболее уязвимы или это в равной степени они подвержены все лептоспирозу и возможности заразиться? Кошки, собаки и сельхозживотные.
Если сейчас мы говорим про эту вспышку, то, конечно, на первом месте это собаки. Собаки болеют тяжело, болеют выраженно, но, к счастью, там довольно простая, примитивная профилактика, как избежать этого лептоспироза. Также лептоспироз возможен у кошек, но они не так тяжело болеют. Они могут заразиться, они могут быть потом как носители инфекции, то есть распространять лептоспироз дальше, но они не будут так сильно страдать от него. Ну, конечно, лошади, да, могут им болеть, но, наверное, в городе, если мы говорим о наших питомцах, то это не настолько актуально.
Вот лично для меня, если опять мы возвращаемся к тому, что главными, в общем-то, назначены виновниками грызуны, это способ заразиться, ну, где-нибудь, не знаю, по подвалам, куда-нибудь слоняясь. И это, наверное, первое, что приходит в голову, это кошка. Собака в подвалах обычно вряд ли находится, а может ли заразиться собака, например, где-нибудь просто на прогулке в городском парке?
Я не совсем согласна, что нам надо думать про грызунов и про мышей только в подвалах. Они прекрасно живут и в парках, и около мусорных контейнеров, и они могут находиться везде, во дворах. И там не нужен отдельно контакт с животным, с собакой. Не обязательно, что собака должна поймать там крысу или бороться как-то достаточно, что она попьет воды зараженной, где была больная крыса, просто пройдет по этой траве, где была больная крыса, потом слижет свои лапы, и это уже будет достаточно, чтобы заразиться инфекцией. И если в каком-то жарким, солнечным летом эта инфекция быстро пропадает, то в этом году этого не происходит из-за погодных условий. Поэтому, да, не обязательно ходить по подвалам, чтобы заразиться лептоспирозом. Что касаемо прогулков, в лесу, конечно, да, также в лесу возможно заразиться, но там уже опасны не только грызуны, там можно заразиться, например, после больной лисы также. Также и лиса может распространять этот лептоспироз. Но опять же, тут также важен не этот прямой контакт, а то, что она находится в этой среде, где были какие-то больные животные, и они заразили почву, в аду и так далее.
В ряде литературных и научных, в том числе, заметок упоминается, что одним из таких вот механизмов, из-за которых возникали именно вспышки лептоспироза, являлись в том числе и наводнения, то бишь это вода, которая смывает вот эту заразную мочу и таким образом ее распространяет. Насколько, допустим, обильные дожди могут способствовать тому, что с собакой не стоит там ходить гулять, не знаю?
Я думаю, что сам обильный дождь не так важен, как важна эта влага и теплая погода, которая очень благоприятная среда для инфекции. То, что там поднялся на какое-то время уровень воды сам по себе и как-то механически перенеслась инфекция, но это не совсем так. Эту инфекцию, если этих бактерий как таковых много в среде, их просто дальше животные переносят все интенсивнее и дальше к другим животным.
Может ли животное, которое заразилось, вот мой домашний любимец, выглядеть совершенно здоровым, но при этом быть больным?
В целом, конечно, это всегда возможно, особенно если до этого была вакцинация от лептоспирозы, но она по каким-то причинам сработало не на все 100%, конечно, но чаще все-таки мы видим какие-то признаки, может быть, хроническая форма, но есть изменения в самочувствии или в анализах, или более опасно, это острая форма, когда там изменения кардинальные по дням идут, и там надо уже назначать лечение еще до подтверждения лептоспироза как такого. Потому что так как это опасная болезнь как и человеку, так и собаке, то общая рекомендация, если мы не можем лептоспироз исключить, то мы думаем, что это есть лептоспироз, мы с этим пациентом обращаемся так, как будто у него есть эта инфекция, и лечение у нас такое, как будто это лептоспироз. И если мы можем потом подтвердить, что нет, это не лептоспироз, ну, тогда уже лечение идет такое, какое нужно в конкретной ситуации.
Вот есть такие заболевания, например, у людей это туберкулез, который очень сильно связан в головах у людей с неблагополучными условиями жизни. Это могут быть места заключения или просто там неблагоприятные какие-то условия нечеловеческого проживания. И зачастую, если такую болезнь подхватывает человек, который живет вполне себе нормальной социальной жизнью, а то и весьма себе успешной, то последний диагноз, который ему обычно ставят, это туберкулез, потому что его просто никто никогда у него не ищет. Что касается вот героя нашего обсуждения, я как хозяин собаки или кошки, какие признаки должен увидеть у своего животного, которые меня должны насторожить? Ведь я, не будучи ветеринаром, наверное, опять же, последнее, о чем буду думать, это о каких-то вот таких вот странных латинских названиях.
Да, в этом и есть вся коварность лептоспироза, что первые признаки очень неспецифичны. Там может быть просто повышенная температура, апатичность, отказ от еды. Если в этот момент ничего не делается, дальше это уже прогрессирует. Может быть, поражение почек. Это будет выражаться как повышенная жажда или изменение мочи визуально. Она может менять цвет. Тогда повреждение печени. Это может выражаться как желтизна. Тогда отдельная форма, когда поражается легкие, может быть, кровоизлияние в легких, кровоизлияние внутреннее в органах, или вы видите на поверхности кожи эти кровоизлияния. Ну, формы очень разные. Но сейчас в этих обстоятельствах первое, о чем надо убедиться, есть ли вакцинация. Если вы видите, что опоздали по каким-то причинам, вакцинацию не сделали, и наблюдаете повышенную температуру, апатичность, то это очень-очень большой повод обратиться к ветеринару.
Вы уже не раз упомянули, в общем-то, прививки. То есть прививка от лептоспироза существует?
Да, да, это хорошая новость, что прививка существует для собак, правда, для человека ее нету. По крайней мере, тут в Европе мы ее не используем. И для котов тоже ее нету, но для собак, которые страдают больше всего, для нее, для собак есть прививка. Она бывает двух типов. Может быть на два серовара, может быть на четыре серо-варианта. Лучше всего тогда брать этот последний вариант, который на четыре серо-варианта. И если обычно комплексную прививку мы делаем раз в год, то в этих обстоятельствах сейчас рекомендация все-таки делать прививку от лептоспироза раз в полгода, потому что она целый год может и не работать, и защита будет недостаточной.
Хорошая новость для собачников, но не очень радостное сообщение для тех, кто живет с котами или у кого есть домашние животные. И им что делать?
Соблюдать гигиену, да. Иначе никак вы не сможете их поберечь, да, потому что вакцин для котов нет, к сожалению, да.
А вакцинированная собака, она на 100% защищена от лептоспироза или все-таки в большей степени защищена, но тем не менее варианты заразиться существуют?
Во-первых, я хочу сказать, что ни одна вакцина ни от одной болезни не будет работать на 100%. И в каждой популяции, независимо от вакцины, может, иммунологи могут меня поправить, но, наверное, до 5% пациентов они не реагируют адекватно на вакцинацию, поэтому эффективности 100% никогда не будет. Но тем, чем больше вакцинации будет вообще в среде, тем больше, сильнее будет этот общий иммунитет, и этот лептоспироз постепенно будет уменьшаться. Поэтому и есть сейчас так много информации в СМИ о лептоспирозе, поэтому ветврачи призывают соблюдать профилактику, не потому что сеять там какую-то панику, но если мы каждый будем соблюдать эти меры безопасности, приложить свою руку к профилактике, тогда это просто быстрее закончится.
Тоже несколько раз вы говорили о том, что меры там гигиены, некая профилактика для того, чтобы животные, даже привитые собаки, не заразились. Что могут сделать владельцы для профилактики вот этого заболевания? Ну, например, в городской среде. Разделим эти два пункта для тех, кто живет в частном доме где-нибудь в сельской местности, и для тех, кто живет в городе. Возможно, они отличаются, возможно, они совершенно идентичны. Итак, вот я как городской житель, что я могу сделать для того, чтобы обезопасить своего домашнего любимца?
Там два главных метода. Первое – прививка. Смотреть, есть ли годная прививка, которая не старше 6 месяцев. Это во-первых. Во-вторых, соблюдение элементарной гигиены, мыть руки. И если все-таки так случилось, что животное заболело, подтвердился лептоспироз, то обычно первые сутки все-таки он проводит в клинике, там дается лекарство, и там есть разные антибиотики. В первые фазы заболевания идут одни, потом, когда состояние более стабильное, тогда идут другие лекарства, которые прекращают тот процесс, что животное может инфицировать своей мочой и среду окружающую. И когда уже он более безопасен, тогда только он идет домой. Но все-таки, если есть этот шанс, что животное может как-то заражать среду, тогда дома тоже нужно делать дезинфекцию. Она достаточно простая. На самом деле тут можно использовать обычный гипохлорит натрия, то есть это раствор разбеливателя 10%. Его надо растворить и обрабатывать поверхности. Из профилактики, ну, это такие самые важные пункты, очень несложные для применения, но эффективные.
А что делать в сельской местности? Ведь там, в общем-то, условия значительно менее контролируемые, чем в городе.
Да, в сельской местности больше опасность от грызунов. А там, конечно, также опять вопрос о личной гигиене, конечно, это остается. Если кто идет работать там на огороде, в саду, во дворе, тогда желательно использовать перчатки. И плюс, конечно, борьба с грызунами, которые осенью, зимой больше хотят жить у нас дома где-то или в наших сараях где-то, в каких-то подсобных помещениях. Тогда надо с ними бороться, проводить дератизацию.
Вы уже, в общем-то, говорили о том, что человек вполне себе может заразиться от своего питомца. Какие пути заражения могут быть в случае с домашними любимцами? Опять же, я, не будучи специалистом, могу не догадываться, что животное мое больно. А как люди, в общем-то, общаются со своими собаками, там, с поцелуями в нос и с котами? Ну, все как бы прекрасно знают, и никто не задумывается о том, что мой домашний котик может меня чем-нибудь наградить в данный момент.
Вообще-то из литературы видно, что больше человек заражается не прямым контактом от своего питомца, от собаки, но от этой среды, где побывали больные животные, либо ваш больной питомец, либо крысы какие-то пришли, либо еще кто-то больной, кто заразил. Больше это во время какого-то отдыха на природе, во время работы в саду и так далее, от грязной воды, от почвы зараженной. Это самый распространенный путь.
А что касается, например, кошачьих туалетов, потому что собак-то выводят на улицу, а коты-то в основном, особенно если это городские коты, у них есть свой какой-то лоточек, и этот лоточек, естественно, кто-то убирает.
Но если кот идет в лоток, то, скорее всего, он и живет дома и сам сам шанс, что он заразится лептоспирозом, достаточно низкий. Но, конечно, как и при любых других обстоятельствах, мы и с кошачьим лотком просто соблюдаем обычные меры гигиены.
А та ситуация, которая, например, была с тем же самым коронавирусом, когда, в общем-то, да и с другими сейчас заболеваниями, с той же африканской чумой свиней, когда человек приносит в контролируемые условия, в общем-то, заразу сам на себе, на ботинках, неважно как.
В целом, конечно, это возможно, но не настолько реально все-таки. И тут не надо путать две вещи. Лептоспироз — это инфекция, которая вызывает бактерии, а коронавирус или африканская чума — это вирусы, и передаются они разными путями. Если коронавирус передается там, через чихание какими-то воздушными каплями, то лептоспироз он проникает в организм через какие-то микротравмы, микротрещины в коже, слизистой оболочке, через контакт с зараженной водой, с почвой. Это все-таки чуть-чуть другой путь. И теоретически, конечно, все возможно, но практически этот шанс минимальный. Намного важнее соблюдать просто обычную профилактику и обычную гигиену, как я уже говорила.
В последнее время довольно часто человек разумный начинает обращаться к искусственному интеллекту в той или иной мере. Что касается возможностей самодиагноза и самолечения, насколько это вообще возможно? Можно ли вот спросить у искусственного интеллекта, как вылечить лептоспироз или как его диагностировать? И сделать это самому, чтобы не ходить и не платить алчным врачам.
Это можно все делать после визита к доктору. Вот сходили к доктору, он обследовал, лептоспироз исключил. Дальше, пожалуйста, читайте чат GPT, какие-то другие ресурсы, но сначала к доктору, потому что, конечно, в наше время возможности в интернете вести диагностику огромные, но всегда тут должна быть помощь врача, помощь специалиста, потому что эти риски, и как для собаки, так для человека, они слишком высокие. На самом деле, что касаемо лептоспироза, то это было где-то в Америке. Значит, в какой-то больнице для человека тоже была вспышка лептоспироза, и они вводили эти симптомы в какой-то искусственный интеллект, и там эти результаты были достаточно высокие. То есть было, там, компьютер сказал достаточно точно, где есть лептоспироз. Но это была одна конкретная ситуация, один конкретный госпиталь, и эту всю информацию вводили специалисты, а не просто владельцы собак или какие-то потенциально больные. То есть для любой машины, для искусственного интеллекта, там 70% успеха зависит не от того, насколько умна эта машина, но насколько правильно задали вопрос. Поэтому в этом случае, конечно, врача пока никто не может заменить.
А каким образом вообще ставится диагноз? Это какие-то анализы или это, не знаю, замер температуры и чисто визуально?
С лептоспирозом все не так уж просто, что одна из больших трудностей. Этот диагноз ни один из методов не 100% точный, поэтому всегда это комбинация. Если мы говорим про подтверждение болезни, тогда тут я могу чуть-чуть рассказать про физиологию, то есть когда в организм попадает какая-то инфекция, наша иммунная система реагирует и вырабатывает антитела на эту лептоспиру. И тогда золотой стандарт, как подтвердить, что эта инфекция, это именно это, лептоспироз, то значит мы меряем антитела в начальной стадии и повторяем это там, через 10-14 дней. И если этот скачок, что мы называем титр, очень повышается, там хотя бы 4 или 8-кратно, тогда мы подтверждаем, что да, это лептоспироз. Но это все больше для науки или для информации, но это мало как помогает для обычной практики, потому что у нас нет этих двух недель ждать какого-то ответа. Если мы за две недели ничего не сделаем, то пациента, скорее всего, потеряем. Поэтому есть другие тесты. Надо мерить ДНК лептоспиры в моче или в крови. Когда только начало болезни, тогда в моче нету инфекции. Она появляется, ну, где-то в конце первой недели заболевания. Изначально она только в крови. Но и нету стопроцентной точности и в этом тесте, потому что мы можем взять анализ, получить отрицательный ответ, но все еще это на самом деле есть лептоспироз, потому что эта инфекция, она выделяется через мочу так циклично. И если именно в тот момент взяли мочу, где нет инфекции, то мы получим, конечно же, отрицательный ответ, но на самом деле инфекция есть. Конечно, можно несколько раз брать анализы, там, перепроверять, но не всегда это возможно, не всегда владелец соглашается повторять эти анализы. И третья вообще причина, почему мы берем этот анализ на лептоспироз, конечно, это изменения в анализах. Чаще всего мы видим повышенные показатели печени и почек, часто видим высокое воспаление, и визуально животное выглядит более апатично, высокая температура, может быть, тошнота и другие такие признаки. То есть это все надо комбинировать между собой. И что я хочу сказать этим, что призываю относиться с пониманием к докторам. Если вот есть подозрение на лептоспироз, врач смотрит, да, мы не можем исключить. И это полностью нормально, если доктор вам ответит, что да, мы исследуем на лептоспироз, там у нас нет подтверждения, но есть такие-такие признаки, это может быть лептоспироз с большой вероятностью, и мы лечим как лептоспироз, потому что эти риски, ну, они слишком высокие, что для человека, что для животного.
А есть ли какие-то, не знаю, породы собак, раз уж мы говорим о том, что собаки все же более тяжело переносят данное заболевание, которые подвержены более тяжелым формам или болеют чаще, или это не важно?
Нет, это не важно. Это может любой болеть. Конечно, будет тяжелее болеть те, которые не получали вакцинацию никогда, или те, которые имеют какие-то другие хронические болезни, но это правило для любой инфекции, не только для лептоспироза. То есть риск есть у всех. Может, нет риска у той собаки, которая не выходит на улицу, сидит где-то в квартире, дальше балкона не выходит, но это исключение, а не правило.
А может ли быть ситуация, когда, допустим, животное заразилось, оно переболело, все хорошо, его вылечили, но, как говорят, у людей не долечил или еще что-то в этом духе, и потом оно вновь заболевает, это животное, лептоспирозом, но уже просто потому, что какие-то остаточные тела?
Есть два вида лекарств, которые даются, чтобы лечить лептоспироз, что у человека, что у собаки. И если не давать достаточный курс лекарства, которое лептоспироз уничтожает в моче, то, конечно, это может быть заражение снова. И если курс недостаточно долгим, обычно это не меньше двух недель, и то, что животное переболело один раз лептоспироз, это не будет иммунитет на всю оставшуюся жизнь. Общая рекомендация: как только животное переболело лептоспироз, состояние стабильное, то опять мы делаем вакцинацию.
А если животное у меня не одно? Вот, например, у меня питомник с собаками, или я какой-нибудь крестьянин, и у меня есть стадо каких-то животных, и одно из них заболело.
То, конечно, остальных надо вакцинировать. Да, и если у других кого-то появляются признаки, то можно обратиться к врачу, не можно, а нужно, и смотреть, может, их тоже надо лечить. Если есть подозрения, то можно, опять же, мерить эти титры антител, и так вылавливать. Ну и, конечно, в то время, когда вы лечите то вот конкретную собаку, которая больна, то, конечно, ее надо изолировать.
Ну и, наверное, последнее. Есть ли вообще сезонность у лептоспироза? Понятно, мы говорили о тепле и влажности. На улице, наверное, эта сезонность присутствует, в помещениях, скорее всего, нет. Или это не так?
Как я до этого говорила, что мы чаще лептоспирозом заражаемся не от животных, а от среды, которую до этого заразили больные животные, то, естественно, что тут есть связь с сезоном. В Латвии она начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. То есть это больше, чем полгода, это сезон, и это больше, чем работает наша вакцина. Поэтому так важно, независимо от сезона, раз в 6 месяцев делать эту вакцинацию. Так, чтобы куда-то занести в помещение, и чтобы там была ПТ-инфекция, но это маловероятно. Там надо наружную среду.
Ну, то есть в большей доле вероятности, вот сейчас уже, в общем-то, мы вступаем-то в пору поздней осени, соответственно, сейчас, значит, животные находятся в безопасности.
Не, сейчас еще все происходит. Это может поздняя осень, но у нас еще плюсовая температура, хватает дождей, хватает влаги, все еще происходит. Поэтому, пожалуйста, проверяйте паспорта животных, если там нету записи от прививки от лептоспироза свежей 6 месяцев, то надо делать прививку.
Ясно. Большое спасибо за рассказ. Я думаю, что мы немножко более стали понимать, что это за зверь такой, лептоспироз, и каким образом вообще на него реагировать или не реагировать, будучи владельцем не какого-то подвального грызуна, а вполне себе паспортизированной собаки или кошки.
Спасибо и вам за беседу. Надеюсь, что лептоспироз у нас скоро закончится, и мы все будем в более большой безопасности.
Всего доброго.
Всего доброго.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».